Братья и сестры, сегодня 36-й псалом и значительный отрывок с 18 стиха этого псалма, наверное, до конца, до 40 стиха, 36-й псалом с 18 по 40 стихи, здесь написано такое слово. «Господь знает непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое и во время голода, будут сыты». А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут в дыме, исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его». Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, язык его произносит правду, закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его». И не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа, держись пути его, он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его, не нахожу. Наблюдай за непорочными, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на него уповают». Аминь. Братья и сестры, не правда ли, вот не всегда нам предоставляется возможность читать продолжительные отрывки Священного Писания и вслушиваться в содержание, в мелодику этого текста и благословенный 36-й псалом, который утверждает одну простую истину. «Уповай на Господа, держись Его, и Он вознесет». «Тебя, чтобы ты наследовал землю». Вот здесь в прочитанном отрывке, по крайней мере, трижды упоминается обетование о наследовании земли, что праведники наследуют землю и будут жить на ней. В этом псалме излагаются истины, которые, братья и сестры, вы можете с готовностью подтвердить, потому что каждый из нас в жизни в той или иной степени переживал. Состояние, когда упование на Господа ведет к праведному воздаянию. И вот сегодня мне хотелось рассуждать о своего рода духовной арифметике, если хотите, хочу так это обозначить, когда, знаете, наша встреча с Господом начинается с чего? Начинается с того, что Он дает нам возможность испытать Его. Придите, вкусите, познайте, как благ Господь. Мы приходим к Господу не только потому, что кто-то нам говорит, кто-то убедил нас. Это прежде всего личный опыт встречи с Создателем. Для нас это в лице Господа нашего Иисуса Христа, когда мы соприкасаемся с вот этой необъяснимой тайной, соприкасаемся с реальностью, да, того, которого не видим, но который участвует в нашей жизни, который отвечает на молитвы, который дает нам эти благословенные слова обетования, чтобы мы не поколебались в час испытания. И одновременно с этим, вот когда я читаю этот псалом, братья и сестры, мы воспринимаем иногда Господа как того, который всегда отвечает, как того, который всегда, знаете, благословение которого всегда очевидны для нас. И когда мы не замечаем этого или в своей жизни, или в жизни наших близких, наших друзей, это становится поводом для вопрошания. Может быть, что-то не так, потому что здесь есть ясное обетование, что когда он будет падать, не упадет, Господь поддержит его, поддерживает его за руку. Здесь есть удивительный текст, когда, очевидно, это Давид говорит, что «я был молод, состарился и не видел праведника оставленного и потомков его просящими хлеба». И вот мне так представляется, я сегодня приглашаю вас к этому размышлению вместе со мной, брат и сестра, что на смену этой ясной зависимости попросил, и Господь ответил. Попросил, и Господь защитил. Иногда Бог попускает нам перейти в следующий класс, образно говоря, когда дважды два не всегда получается четыре. Вот есть ясные тексты Писания, которые утверждают нас в том, что есть прямая зависимость, верность Господу ведет к благословенной жизни. И вот те из вас, чьи головы покрывает седина, наверное, могут в равной степени засвидетельствовать, что жизнь подчас полна этих исключений из общего правила. Когда мы, читая этот псалом, про себя говорим: так, Господи, знаю, переживал эти благословения. Но в жизни так часто случается, что мы видим праведников в нужде, мы видим и их потомков в нужде, просящими хлеба и так далее. И вот я хочу посмотреть на три личности из Ветхого и Нового Завета, которые характеризуются как праведные люди, но в жизни которых, как нам представляется, все складывалось с точностью до наоборот. Ну и мы начнем с Иова, повествование о котором начинается такими словами, когда мы читаем в книге Иова, первая глава: «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла, и родились у него 7 сыновей и 3 дочери». И здесь перечисляется, сколь величественно было его имение. И мы читаем о том, что сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали, приглашали 3 сестер и так далее. И, кстати говоря, хочу повиниться перед вами. Когда проповедовал на День Отца, то совершенно упустил вот этот текст, который говорит об Иове, как о примерном, показательном отце для нас. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их, по числу всех их сыновей. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Вот вам голос Иова, который присоединяется к нашей дискуссии, который слышит псалмопевца, утверждающего, что праведники наследуют землю, что даже если праведник упадет, то Господь поддержит его. Праведники восторжествуют, а нечестивые будут истреблены. И начало этой книги Иова ничто не предвещает дальнейшее развитие вот этого неожиданного сценария, когда тот, который охарактеризован как человек непорочный, справедливый, богобоязненный, человек, который удалялся от зла, который вел благочестивый образ жизни, Господи, как могло случиться так, что с ним случается эта необъяснимая трагедия, когда в одно мгновение он теряет все, теряет самых дорогих детей, о которых он совершал молитву, он теряет все свое имение, все свое состояние. И больше того, знаете, последнее, что сложнее всего, это справиться с самим собой, когда вот эта болезнь обрушивается на нас. Господи! Вот книга Иова занимает свое нужное место в Ветхом Завете как тот нужный баланс тех истин, которые утверждаются о незыблемости Господа, о его незыблемости Его обетований, когда Иов предлагает свою историю. И между строк мы читаем это вопрошание: «Господи, почему? Что происходит? Что не так я делал? В чем я виноват?» И знаете, что книга Иова не дает нам исчерпывающего во всех отношениях ответа на загадку страдания праведников в этом мире. Она приоткрывает нам эту завесу того, что мы не знаем, но она приоткрывает завесу, повествуя нам о том, что для праведника есть путь особого благословения, которое он может испытать, проходя долину смертной тени. И Иов стал одним из тех, который идет этим путем, сохраняет свою непорочность до конца. И, брат и сестра, я не знаю, приходилось ли вам смотреть в глаза детям, смотреть в глаза молодым людям, которые несут в себе приговор к смерти. Каждый из нас, конечно, несет приговор к смерти. Попробуйте объяснить причину неизлечимого заболевания. Господи, почему? Беседую с молодой сестричкой, которая со слезами говорит: «Я пытаюсь не огорчать моего Господа, но мне очень больно бывает переносить эти страдания». И, брат и сестра, когда мы беседуем с такими людьми, когда посещаем их, часто уподобляемся друзьям Иова, рассуждая, ссылаясь на другие тексты Писания. Но, брат Иов, если это постигло тебя, значит, есть за что. Ну, не бывает же так, чтобы не за что. Ну, значит, есть за что. И нужно сказать, что очень во многих случаях действительно есть за что. Господь посылает нам болезни, как своего рода остановки в нашей жизни. Но мы настолько увлекаемся, что Господь никак не может поймать нашего внимания, но только тогда, когда немощь кладет нас на одр, вот тогда мы становимся более чувствительными и начинаем слышать, замечать, для чего это Господь все допускает. Но случай с Иовом исключителен в том отношении, что, вы знаете, он доходит до безумия, когда бьет себя в грудь. «Ну-ка, подайте мне Создателя, я хочу с ним поговорить! Замолчите вы, бедные утешители! Дайте мне аудиенцию с Создателем! Я хочу понять тайну страдания моего!» И, конечно, когда Бог начинает отвечать, единственное, что мы можем сделать, положить персты свои на уста. Как я уже сказал, книга Иова говорит нам о том, что есть нечто такое, что вне в нашей власти знать, понимать. Есть нечто такое, что мы не можем объяснить. Но узнаем, конечно же, в вечности, узнаем, каким образом все эти неблагоприятные обстоятельства, брат и сестра, могли послужить к нашему благу. В Новом Завете есть, по крайней мере, два человека, которые характеризуются как люди праведные, и я хочу вспомнить о них, вы знаете, личность Иоанна Крестителя, Божий пророк. И в 6 главе Евангелия от Марка, в 20 стихе написано: «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой». И удивительное дело здесь написано: «И поэтому он берег его». Оберегал, хотя тот обличал его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Вот здесь представлена характеристика Иоанна Крестителя как мужа праведного, святого. Причем мы знаем, что это Божий пророк, Божий глаз. И мы, читая Евангелие, начало Евангелия от Матфея, Евангелие от Марка начинается с личности Иоанна Крестителя, который пророк, выступает как пророк, предрекающий наступление скорого суда. Секира уже при корне дерев. Покайтесь. И вы знаете, тем сложнее объяснить, каким образом секира обрушивается на голову праведного Иоанна, а не на голову нечестивого Ирода Антипы. Вот вам житейский парадокс. Когда Иоанн предрекает наступление скорого Божьего суда, когда он призывает Израиль приготовиться ко встрече грядущего, и тут же мы читаем о том, что Ирод заключил его в темницу, и как свидетельствует, по-моему, Иосиф Флавий об этом пишет, что он сидел в этой яме. И, братья и сестры, я так понимаю, может быть, вы по-другому понимаете. Но когда Иоанн посылает учеников к Иисусу, то это вопрос Иоанна, а не вопрос учеников. Это вопрос, который волнует Иоанна. Учитель, ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? Вот смотрите, что производит обстоятельства в жизни каждого из нас. Сегодня, когда мы в здоровье, в силе, когда все так, когда Господь благословляет нас, у нас нет повода, не возникает повода сомневаться в верности Божьих обетований. Что производит с нами болезни? трагедии, переживания, они вводят нас в состояние сомнения, когда мы не узнаем любящего, праведного Бога. Но написано же в 36-м псалме, Господи, что нечестивые будут истреблены. Как так? И я так понимаю, может быть, вы разумеете по-другому, но вот эти обстоятельства, заключение Иоанна в этой темнице, вынуждает его послать учеников с очень важным вопросом. Учитель, скажи нам, может быть, что-то мы не так поняли? Что-то недопоняли, может быть. Но наш учитель в темнице, ему угрожает смерть. Муж праведный, святой. Нам бы тоже хотелось здесь, как в случае с Иовом, услышать, прочитать счастливый конец о том, как Господь избавляет своих, как Он избавляет праведников. Но нет, сложил свою голову. Жизнь его закончилась. Есть еще один, еще одна личность, которую вы знаете, в Евангелии от Луки повествуется во второй главе священники Захарии. Простите, это первая глава Евангелия от Луки. Первая глава Евангелия от Луки с 5 стиха. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Аевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Седьмой стих. «У них не было детей». Я тогда еще раз хочу прочитать, о ком идет речь. Почему Елизавета бесплодна? Почему? Господи, речь идет о Твоем служителе. Речь идет о священнике в храме. И мы знаем, что не всегда священники в храме соответствовали этому званию. Разные были священники. Но здесь написано, что оба они и Захария и Елизавета были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Знаете, отсутствие детей в семье в то время довольно часто воспринимался как признак проклятия. И Захария вынужден был совершать служение в храме в течение столь долгого времени, быть может, слыша своей спиной шепот, который раздавался среди, скажем так, его прихожан. А детей-то у них нет. А может ли он совершать служение? И он нес этот, как мы говорим, крест, это поругание, не понимая, Господи, а действительно, почему? Почему у меня нет наследия? Что не так в моей жизни? Конечно, в случае с Захарией и Елизаветой мы читаем о том, что как Господь подарил им дитя. Кстати, это был как раз Иоанн, Иоанн Крестящий, Иоанн Креститель. Но Захария и Елизавета должны были ходить вот в этой непорочности, нося в себе это осуждение внешнее. Потому что по всему как бы он не мог, не имел права совершать этого служения, хотя Писание утверждает, что оба они были праведны пред Богом. Братья и сестры, может быть, по этой причине Писание увещевает нас не судить никого прежде времени. Потому что иногда мы скоры на суд, судя по определенным признакам. Спешим вынести свой суд, не зная, какого мнения Господь относительно того или иного брата, той или иной сестры. Мне так представляется, братья и сестры, что признак духовной зрелости в том числе заключается вот в этой готовности славословить Господа, когда смоковница приносит плод, и когда не приносит. Признак духовной зрелости заключается в том, что мы готовы благодарить Бога, когда Он отвечает и благословляет. И тогда, когда Он, как нам представляется, молчит. Один брат нашей церкви, простой брат, не занимает никакого служения большого, в малой группе занимается. Вот он интересно мне сказал: Геннадий Андреевич, Господь меня переводит во второй класс. Я говорю, что это значит? Ну, говорит, раньше вот ребенок заболеет, иду с дерзновением, возлагая руки, молюсь во имя Господа Иисуса Христа, ребенок встает здоровый. А я спрашиваю, а что такое второй класс? Молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Не всегда Господь отвечает. Вот нам понятен Господь, и может быть причина того, что, знаете, мы приходим в этот храм, потому что Господь отвечает, потому что Господь благословляет. А как если нет? А как если, как нам иногда кажется, небо закрывает себя от нас? В послании евреям есть замечательный текст, который приходит мне на сердце. И 11 глава послания евреям, благословенный перечень праведников, которые верою, начиная с Авеля, верою Авель, верою Енох, верою Ной получил откровение, верою Авраам повиновался призванию идти, верою, верою, верою. Вот здесь 32 стих. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от помощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своими воскресшими. Как бы хорошо, если бы на этом стоял восклицательный знак. А иные замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, оскорбления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Те, которых весь мир не был достоин. Сегодня читаю с вами 36-й Псалом, чтобы еще раз утвердиться в незыблемости Божьих обетований, в том, что Господь благословляет праведника, в том, что праведные наследуют землю. И одновременно с этим мне думается, что Господь желает, чтобы мы от этого, знаете, как в послании евреям написано, оставив начатки, поспешим к совершенству. И вот познание, путь совершенства означает для многих из нас, что мы начинаем познавать Господа как бы заново, как бы не узнавая Его, пытаясь понять непостижимое, то, что ты и я не можем постичь до конца на этой земле. Господи, почему дети Твои испытывают нужду? Почему мы смотрим по сторонам и видим, как нечестивые благоденствуют на земле? Они царствуют на земле! И Господь говорит, не спеши с ответом, не спеши с выводами. Может быть, в этом зале есть кто-то, который сегодня в положении Иова, который сегодня в положении Захарии, в положении пророка Иоанна. И опять-таки я хочу вспомнить друзей Иова, потому что они всегда рядом с нами. И знаете, когда рядом с нами люди преуспевающие, когда у них все складывается в жизни, как мы говорим, как надо, мы действительно начинаем вопрошать: Господи, что не так со мной? Почему? Почему, Господи, Ты позволяешь мне идти этим путем вопрошания, и я пока не слышу Твоего ответа на этот вопрос? Брат и сестра, признак духовного совершенства заключается в том, что мы готовы славить Господа, когда смоковница расцвела, когда она дала плод. Признак духовного совершенства заключается в том, что даже тогда, когда смоковница не дает плод, я и тогда буду славить Господа. Пусть Господь благословит нас. Пусть Господь особенно благословит тех из вас, братья мои, сестры, которые сегодня вопрошают, которые идут этим путем, неся поношение Христово, недоуменные взгляды, шепот за спиной. Пусть Господь благословит всех нас, и те из нас, которые сегодня благодарят Бога за Божье благословение. Брат и сестра, готовы ли мы с тобой завтра сказать: даже если, то и тогда я буду славить Его? Пусть Господь поможет нам ответить на этот вопрос. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.
Помолимся.